Чрево Москвы. Охотный ряд чрева Москвы. В прежние годы охотный ряд был застроен с одной стороны старинными домами, а с другой – длинным одноэтажным зданием под одной крышей, несмотря на то, что оно принадлежало десяткам владельцев. Из всех этих зданий только два дома были жилыми. Дом, где гостиница «Континенталь», да стоящий рядом с ним трактир Егорова, знаменитый своими блинами. Остальное все лавки вплоть до Тверской. Трактир Егорова когда-то принадлежал Воронину, и на вывеске была изображена ворона, державшая в клюве блин. Все лавки охотного ряда были мясные, рыбные, а под ними зеленые подвалы. Задние двери лавок выходили на огромный двор монетный. Мытный, как его называли издревле, на нем были тоже одноэтажные мясные, живорыбные и яичные лавки, а посредине стоял двухэтажный монетный трактир. В задней части двора ряд сараюшек с погребами и кладовыми, полными мясом, рыбой и кишевшими полчищами крыс. Охотный ряд получил свое название еще в те времена, когда здесь разрешено было торговать дичью, приносимой подмосковными охотниками. Впереди лавок на площади вдоль широкого тротуара стояли переносные палатки и толпились торговцы с корзинами и мешками, наполненными всевозможными продуктами. Ходили охотники, обвешанные утками, тетерками, зайцами. У баб из корзин торчали головы кур и цыплят. В мешках визжали поросята, которых продавцы, вынимая из мешка, чтобы показать покупателю, непременно поднимали над головой, держа за связанные задние ноги. На мостовой перед палатками ходили пирожники, блинники, торговцы гречневиками, жареными на постном масле. Сбитенщики разливали по копейке за стакан горячий сбитень, любимый тогда медовый напиток, согревавший извозчиков и служащих холодных лавок. Летом сбитенщиков сменяли торговцы квасами. И самый любимый из них был грушевый, из вареных сухих груш, которые в моченом виде лежали для продажи пирамидами на лотках, а квас черпали из ведра кружками. Мясные и рыбные лавки состояли из двух отделений. В первом для покупателей лежало на полках мясо разных сортов, дичь, куры, гуси, индейки, паленые поросята для жаркого и в ледяных ваннах, белые поросята для заливного. На крючьях по стенам были развешаны туши барашков и поенных молоком телят, а весь потолок в рядах окороков всевозможных размеров и приготовлений – копченых, вареных, провесных. Во втором отделении, темном, освещенном только дверью во двор, висели десятки мясных туш. Под всеми лавками – подвалы. Охотный ряд бывало особенно оживлен перед большими праздниками. К лавкам подъезжали на тысячных рысаках расфранченные купчихи, а за ними служащие выносили из лавок корзины и кульки с товаром и сваливали их в сани. И торчит бывало рядом с собольей шубой миллионерши из рогожного кулька окорок, а поперек медвежьей полости лежит пудовый мороженый осетр во всей своей красоте. Из подвалов пахло тухлятиной, а товар лежал на полках первосортный. В рыбных – лучшая рыба, а в мясных – куры, гуси, индейки, поросята. Около прилавка хлопочут, расхваливают товар и бесперебойно врут приказчики в засаленных долгополых поддевках и заскорузлых фартуках. На поясе у них целый ассортимент ножей, которые чистятся только на ночь. Чистота была здесь не в моде. Главными покупателями были повара лучших трактиров и ресторанов, а затем повара барские и купеческие, хозяйки, купчихи, кухарки. Все это толкалось, торговалось, спорило из-за копейки, а охотнорядец рассыпался перед покупателем, памятуя свой единственный лозунг: «Не обманешь, не продашь». Беднота покупала в палатках и сладков у разносчиков последние сорта мяса – ребра, подбедерок, покромку, требуху и дешевую баранину-ордынку. Товар лучших лавок им не по карману. Он для тех, у которых еще Гоголь сказал, для тех, которые почище. Но и тех, и других продавцы в лавках и продавцы на улицах одинаково обвешивают и обсчитывают, не отличая бедного от богатого. Это был старый обычай охотнорядских торговцев, неопровержимо уверенных, не обманешь, не продашь. Охотный ряд 80-х годов самым наглядным образом представляет протокол санитарного осмотра этого времени. Осмотр начался с мясных лавок и монетного двора. О лавках можно сказать, что они только по наружному виду кажутся еще сносными, а помещения, закрытые от глаз покупателя, ужасны. Все так называемые палатки обращены в курятники, в которых содержится и режется живая птица. Начиная с лестниц, ведущих в палатки, полы и клетки содержатся крайне небрежно, помет не вывозится, всюду запекшаяся кровь, которую пропитаны стены лавок, не окрашенных, как бы следовало по санитарным условиям, масляную краскою. По углам на полу всюду набросан сор, перья, рогожа, мочало. Колоды для рубки мяса избиты и содержатся неопрятно. Туши вешаются на ржавые железные невылуженные крючья, служащие при лавках одеты в засаленное платье и грязные передники, а ножи в неопрятном виде лежат в привешенных к поясу мясников грязных окровавленных ножнах, которые, по-видимому, никогда не чистятся. В сараях при некоторых лавках стоят чаны, в которых вымачиваются снятые с убитых животных кожи, издающие невыносимый смрад. Осмотрев лавки, комиссия отправилась на монетный двор. Посредине его сорная яма, заваленная грудой животных и растительных гниющих отбросов и несколько деревянных срубов, служащих вместо помойных ям и предназначенных для вываливания помоев и отбросов со всего охотного ряда. В них густой массой, почти в уровень с поверхностью земли, стоят зловонные нечистоты, между которыми виднеются плавающие внутренности и кровь. Все эти нечистоты проведены без разрешения управы в городскую трубу и без фильтра стекают по ней в Москву-реку. Нечистоты заднего двора выше всякого описания. Почти половину его занимает официально бойня мелкого скота, помещающаяся в большом двухэтажном каменном сарае. Внутренность бойни отвратительна. Запекшаяся кровь толстым слоем покрывает асфальтовый пол и пропитала некрашенные стены. Все помещение довольно обширной бойни, в которой убивается и мелкий скот для всего охотного ряда, издает невыносимое для свежего человека зловоние. Сарай этот имеет маленькое отделение, еще более зловонное, в котором живет сторож заведующего очисткой бойни Макеева. Площадь этого двора покрыта толстым слоем, находящейся между камнями запекшейся крови и обрывка внутренностей. Подле стен лежит дымящийся навоз, кишки и другие гниющие отбросы. Двор окружен погребами и запертыми сараями, помещающимися в полуразвалившихся постройках. Между прочим, после долгих требований ключа был отперт сарай, принадлежащий мяснику Ивану Кузьмину Леонову. Из сарая этого по двору сочилась кровавая жидкость от сложенных в нем нескольких сот гнилых шкур. Следующий сарай для уборки битого скота, принадлежащий братьям Андреевым, оказался чуть ли не хуже первого. Солонина вся в червях и тому подобное. Когда отворили дверь, стаи крыс выскакивали из ящиков с мясной тухлятиной, грузно шлепались и исчезали в подполье. И так везде, везде. Протокол этого осмотра исторический. Он был прочитан в заседании городской думы и вызвал оживленные прения, которые, как и всегда, окончились бы ничем, если бы не гласный Жадаев. Полуграмотный кустарь-ящичник, маленький, вихрастый, в неизменной поддевке и смазанных сапогах, когда уже кончились прения, попросил слова и его звонкий резкий тенор сменил повествование врача Папандопула, рисовавшего ужасы охотничьего ряда. Миазмы, бациллы, бактерии, антисанитария, аммиак украшали речь врача. «Верно, верно, что говорит Василий Константинович. Так как мы поставляем ящики в Охотный, так уж нагляделись. И какие там миазмы, и сколько их! Заглянешь в бочку, так они кишмя кишат, так и ползают по солонине. А уж насчет бактериев, так и шмыгают под ногами, рыжие, хвостатые, так и шмыгают, того и гляди, наступишь!» Гомерический хохот. Жадаев сверкнул глазами, и голос его покрыл шум. «Чего ржете? Что я, вру, что ли? Во какие! Хвостатые да рыжие! Во какие! Под ногами шмыгают!» И он развел руками на поларшина. Речь Жадаева попала в газеты, насмешила Москву, и тут принялись за очистку охотного ряда. Первым делом было приказано иметь во всех лавках кошек, но кошки и так были в большинстве лавок. Это был род спорта, у кого кот толще. Сытые огромные коты сидели на прилавках, но крысы обращали на них мало внимания, хотя коты и ночевали в лавках. В надворный сарай котов на ночь не пускали после того, как одного из них в сарае ночью крысы сожрали. Так с крысами ничего поделать и не могли. Ставили ловушки, ловили десятками, да это капля в море. Крысы портили провизию и в сараях, и в лавках. Только один охотнорядец, Грачев, нашел, наконец, способ избавиться от этих хищников. И вышло это только благодаря Жадаеву. Редактор журнала «Природа и охота» Сабанеев, прочитав заметку о Жадаеве, встретился с Грачевым, посмеялся над хвостатыми бактериями и подарил Грачеву щенка Фокса, крысолова. Назвал его Грачев мальчиком и поселил в лавке. Кормят его мясом досыта. Соседи Грачева ходят и посмеиваются. Крысы бегают стаями. Мальчик подрос, окреп. В одно утро отпирают лавку и находят двух задушенных крыс. Мальчик стоит около них, обрубком хвоста виляет. На другой день тройка крыс, а там пяток, а там уж ни одной крысы в лавке не стало, всех передушил. Так же мальчик и амбар Грачевский очистил. Стали к Грачеву обращаться соседи, и мальчик начал отправляться на гастроли, выводить крыс в лавках. Вслед за Грачевым завели фокстерьеров и другие торговцы, чтобы охранять первосортные съестные припасы, которых особенно много скоплялось перед большими праздниками, когда богатая Москва швыряла деньгами на праздничные подарки и обжорство.